Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» беседуем с Татьяной Богдановой, которая является владельцем, да? Туристического агентства «Integra Tours». И, насколько я знаю, Татьяна специализируется в образовательных программах в Соединенных Штатах. Не только образовательных, да? Шире.
Образовательные программы, стажировки.
Стажировки. И я специально пригласил Татьяну, потому что у меня не хватает своей, так сказать, компетенции в том, чтобы отвечать на вопросы, ну, не столько даже визовые, сколько связанные с различными возможностями попадания в Соединенные Штаты. Поэтому я бы вот для начала поставил вопрос широко. Вот человек живет, ну, я не знаю, где ты живет, в России, допустим. И он, вот, какой-то у него внутренний, значит, такой позыв, он говорит, хочу, вот, например, в Америку. И дальше, ну вот что ему делать? То есть понятно, что вся система построена так, чтобы человек не мог приехать в Америку еще и работать тут, просто потому что ему захотелось. Я думаю, что и в Европу, наверное, так тоже не попадешь особо. Но вот, ну вот как быть? Вот какие есть у человека пути, и чтобы, ну, реалистично?
Ну, реалистично это приехать на учебу в США, начать с учебы. Можно начать с языковых курсов, в дальнейшем продолжить обучение в университете либо в колледже.
Во что это входит?
Ну, в зависимости от того, как бюджет и какие знания у человека. Можно начать с языковых курсов. Например, школы есть в Калифорнии, которые стоят от $300 в месяц изучение языка.
Ну, нормально, реально учат.
Да, потому что для поступления во все учебные заведения в США, как, наверное, все знают, необходим тест TOEFL. Вот, поэтому к нему надо готовиться, не все могут его сразу сдать. Поэтому сначала идет подготовка к тесту.
Насколько сложно визу получить? Вот такой вопрос.
Студенческую визу получить довольно просто, если правильно подготовить весь пакет документов и правильно ответить на вопросы консула.
Вот на что консул смотрит? Вот пришел человек, говорит, хочу учить английский. Он говорит, а что тебе 40 лет, куда ты будешь английский учить?
Он так смотрит на то, чем человек занимается и какая причина изучения языка. Потому что если человек приходит и говорит, я хочу поехать учить английский язык, а работает, например, продавцом в магазине, естественно, ему откажут в визе. А если, например, человек работает в туристической компании, к примеру, и говорит, у меня ведение переговоров с иностранными партнерами мне надо для работы, то тогда визу гарантированно дадут.
То есть вот так даже?
Да.
То есть они не смотрят, допустим, вот там то, что говорят, связь со страной, что у него есть недвижимость, там счет в банке,
ну, практически, квартира. Практически на это сейчас не смотрят.
То есть должно быть понятно, собственно, зачем ему это нужно?
Должна быть веская причина поездки в США. И, естественно, надо убедить консула в том, что человек вернется. Опять же, это работа, хорошая заработная плата.
А вот такой вопрос. Я слышал очень много раз, что человек, вот рассказывают люди, я на форумах смотрю, они говорят, вот пришел, ничего не спросили. Вот я им хотел показать такую справку, сякую справку, а я только им говорю, вот вам отказ и иди.
Потому что анкета, которую мы заполняем за клиента, например, она существует онлайн. И консул, когда ведет разговор с аппликантом, у него это анкета перед глазами в компьютере. И все ключевые моменты, как заработная плата, место работы, замужем, женат, женат или нет, это все у него есть. Поэтому он уже, видя эту информацию, принимает решение. Поэтому ему не нужны выписки с банковских счетов или...
То есть это не то, что, вот как многие говорят, что у них все решено заранее?
Нет, нет. Решение принимается на основании анкеты, и там есть ключевые моменты. Например, если заработная плата 150 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, то, естественно, когда 150 тысяч, человек не будет эмигрировать в США, работая дворником, к примеру.
Ну, это разумно, да. А вот у вас есть опыт, там, скажем, Украины, Белоруссии, Казахстан или вы больше по России?
Есть опыт работы с Украиной и опыт...
По-другому подходит?
Да, там очень большой процент отказов.
Ну вот я тоже слышал, вот Юра, который за камерой стоит, я слышал его рассказ, как он в Харькове визу получал. И вот он рассказал, что там 4 окошка, в 3 всем отказывают, а вот в одном давали. Ну, и он попал в нужное окошко.
Ну, возможно, такой человеческий фактор присутствует тоже. Консул сидит, если у него хорошее настроение, возможно, он всем одобряет. Такое тоже возможно.
То есть не то, что вот у них, например, там заранее тоже они все знают. Вот.
Ну, заранее невозможно знать, они же не могут заранее рассматривать документы.
То есть реально это происходит вот так вот, живьем?
Это реально происходит только живьем.
И причина, почему он не хочет смотреть, у него и так все есть?
Да.
Хорошо. А вот в возрастном плане, вот человеку 50 лет, и он работает в туристическом агентстве, ему надо вести переговоры с клиентами, дадут визу?
Да.
Независимо от образования?
Независимо. Хорошо. Если есть веская причина, веское объяснение.
Итак, вот он въехал в страну, то есть ему просто попасть в страну по визе, там, скажем, студенческой. Он приехал, он должен 20 часов в неделю или там 18...
18 часов
в неделю. 18 часов в неделю он должен находиться в классе.
Да, посещать занятия.
Он при этом практически не может легально подрабатывать. То есть в теории мы знаем, что чего-то можно на кампусе, но на практике мы понимаем, что это не очень реально. Хотя, наверное, он не очень легально подрабатывает многие. И дальше-то что? Ну вот он учил язык. Вот, я не знаю, не будем брать 40 лет. Вот я не знаю, девочка 28 лет. Да? Вот, какое-то образование там экономическое. Приехала, учит язык. Ну, выучила, год прошел, она так более-менее освоилась. Дальше что?
Ну, дальше она может пойти в колледж или в университет. Если есть высшее образование, полученное в России, так, она может взять, например, extension course какой-либо. Это курс для профессионалов, для специалистов, уже с высшим образованием.
Скажем так, образование по экономике, а она берет extension по программированию.
Ну, надо, чтобы это было по экономике, либо по бизнесу, чтобы это имело отношение к тому образованию, которое она получила.
Ну, вот мы, например, понимаем, что с точки зрения последующего, ну, как бы развития, да, этой линии, то есть, если они хотят потом получить работу в США, uh-huh. то есть, конечно, если она девочка молодая и свободная, она может сказать, ну, в конце концов, я там за пару лет, там, может, замуж выйду. Uh-huh. Но если человек, допустим, и так уже там семья есть, и все, человек профессионально хочет адаптироваться. Поэтому получается так, что мы знаем, что в IT легко делаются рабочие визы. Я не знаю ничего про бухгалтеров, например, или там про бизнес. Вы слышали что-то на счет?
Да.
Делается?
Делается.
А что должно быть у человека, которому вот по бизнесу сделали рабочую визу? Что, какое value он, так сказать, приносит? Вот, что это должен быть? Человек из России, который может сказать, я из России, но у меня есть вот некий опыт, который и в Америке мне даст рабочую визу.
Ну, например, у меня есть один пример девушки, которая приехала из России, из города Владивосток, и она взяла extension course, но она взяла его в Беркли. Это престижный университет. Да. Потом она получила разрешение на работу OPT на один год, и в течение этого года она стажировалась в различных компаниях, и потом ее взяли на работу.
То есть сделали рабочую визу?
Русско-американскую компанию. Да, ей сделали рабочую визу, сейчас она на рабочей визе.
Я правильно предполагаю, что девушка сама по себе совершенно нетривиальная, то есть таких девушек немного?
Я бы не сказала.
Не в смысле вот девушка, а в смысле,
в смысле ее знаний, деловых качеств. Но она просто не сидела на месте и стучалась во все двери. Поэтому она искала работу очень усиленно.
Ну, это тоже редко. Это не каждый
редко,
может.
Не каждый может, но возможно.
Хорошо. А английский у нее так развился хорошо?
Английский у нее был хороший. Развился хорошо.
Ну что же, отлично. Отлично. У нас с вами был общий клиент. Я не сказал, Татьяна, практически всех ребят, которые приезжали к нам по визе G1, Татьяна оформляла им документы, помогала им с прохождением интервью. И вот Вячеслав, которого вы знаете, он рабочую визу получил, и все дела, а кончилось тем, что он еще и женился. Вот, и теперь ему не нужна рабочая виза.
Вот это новость, я не слышала.
Но это буквально вот там за последнюю неделю произошла такая новость.
На американке?
На гражданке.
Прекрасно,
да.
Прекрасно.
Да. Ну хорошо, значит, теперь. Вот из вашего опыта, когда приходит человек, ну вообще вот с Луны, и говорит, а я вот хочу в Америку, там, и у него какие-то иллюзии. Вот какие, например, массовые иллюзии, которых нужно сразу отбросить и вообще даже не думать в эту сторону? Вот что есть такого, что людям мешает двигаться в практическом плане?
Массовые иллюзии, что приехав в США, найдут работу. И многие не знают английского языка. Да, нелегальную. И никто не может найти работу.
Почему? Нелегальную?
Даже нелегальную.
А что
без знания языка они не могут найти работу. Они не знают никуда идти, ни что делать, ни у кого что спросить. Поэтому многие приезжают сюда, была масса клиентов, которые приезжали сюда на туристических визах, пытались здесь найти какую-то работу. Угу. Люди приезжали в возрасте, и люди уже, которые в возрасте, им гораздо сложнее, чем.
Да.
А молодым людям адаптироваться к новой культуре, тем более начать разговаривать. Угу. Поэтому многие уезжают обратно.
То есть просто из-за языка?
Просто из-за языка.
То есть фактически они как бы авантюрно, то есть они говорят, а поедем, там война покажет.
Да.
То есть они не подготовлены, они не читали это форумы, они не изучали вопрос. Хорошо, а вот я смотрю, что у нас приходят ребята учиться, и со всей Америки съезжаются. Довольно много таких, которые приезжали по work and travel, и потом остались, и легализовались через политическое убежище. Это массовый канал или это единичный случай?
В случае получения грин-карт по политическому убежищу есть.
Да.
Статистику я не могу сказать. Но я думаю, что из тех клиентов, которые есть у меня еще не было ни одного, который получил. Есть некоторые, которые в процессе получения, я не знаю, какой будет результат. Но по слухам, как бы да, есть пример получения. какой-то процент.
То есть это не то, что такой массовый канал, там тысячи людей. Там...
Ну, людей приезжают очень много. Очень много приезжают, стараются просить политическое убежище.
А, то есть обращаются многие?
Обращаются многие, многие не дожидаются результатов, уезжают. Некоторые просят убежище, процесс растягивается на года.
Да, это правда. А вот я знаете, что наблюдал? Приезжали люди, откуда-то они были из Средней Азии. И кто-то им сказал, ну, у них там свои, так сказать, нетворки вот эти информационные, кто-то им сказал, что вот надо подать на политическое убежище, а если тебе уже откажут, тогда уже надо брать адвоката и, соответственно, вот уже тратиться на адвоката. Потому что пока тебе не отказали, зачем тратиться на адвоката? Я был так удивлен, потому что, казалось, уже не исправишь ведь многое, да? Вот вы как считаете?
Ну, я с этим согласна, в принципе.
С тем, что надо сначала отказ получить?
Ну, адвокат на начальном этапе, он, возможно, и не нужен, если люди реально понимают, зачем они просят политическое убежище, и у них есть пакет документов, подтверждающий
откуда
то, что они что были преследования в их стране, что у них была угроза жизни. Если они могут это подтвердить, потому что это просто интервью с офицером, как, например, на получение визы. Ты приходишь, разговариваешь с офицером, есть переводчик, ты рассказываешь просто всю свою историю. И они задают вопрос. А если ты офицера убедил...
То есть верю, не верю?
Да. Если ты офицера убедил, ответил на все вопросы, которые он задает, тогда грин-карта одобряется.
Но этот человек должен быть очень сильно подготовлен.
Естественно. Потому что они тоже проводят определенную работу, офицеры, я имею в виду. Они рассматривают данный кейс, они ищут информацию в интернете по данному поводу, по данному случаю, читают статьи, если какие-то были, например, если кого-то преследовали, или человек участвовал в каких-то, не знаю, политических... мероприятиях против существующей власти, либо если человек сексуального меньшинства, если какие-то есть преследования, есть какие-то случаи, это описывается в интернете либо в газетах.
Ну вот, например, я понимаю, что в мусульманской стране, допустим, могут преследовать там за, я не знаю, вот, сексуальные меньшинства могут преследоваться, а в России преследуются?
Да, да, преследуются.
Есть такое?
Да, да. Но есть примеры, когда люди подают, да.
Я знаю людей, которые получали, это правда, я просто как-то... Не знал, что там.
Ну, у меня один человек сейчас, он в процессе получения, как раз он подает на политическое убежище на основании преследования.
Вот по этой части.
По этой части. И я читала в интернете статью, и написано, готовится доклад в ООН о том, что Россия одна из худших стран в Европе.
Вот по этой части?
По этой части. Буквально вот в октябре.
Хорошо, а вот возвращаясь к студенческой визе, я как-то пытаюсь практическую такую ценность. Значит, вот человек, он говорит, смотри, $300 в месяц за учебу в языковой школе, это не вопрос, допустим. Он говорит, хорошо, я понимаю, что, может быть, первые там 3-4 месяца я ничего не смогу зарабатывать, но потом я освоюсь, там ребята на кампусе там расскажут, покажут, заведу знакомства, на форумах почитаю, там знакомства заведу, и, может быть, там 1000-1500 там где-то на кеш подработаю. Но, в целом, вот какой расход человека? Он $300 отдал за обучение, я понял, это... Жизнь его во что обходится? Расход какой? Ну, скромненький. Мы понимаем, что можно потратить очень много, но по минимуму.
Проживание, да. Опять же, $400-500, если это снимать какую-то комнату, квартира, естественно. Опять же, зависит от того, где человек проживает. Сан-Франциско, Бэй-Эрея, самый дорогой.
То есть можно 400-500 комнату снять?
Можно.
Это где?
Сан-Франциско, Сансет, в Окленде можно снять, из Бэй. В Бэй можно снять квартиру, ван бедрум $900, 800-900.
Да, но из Бэй сюда доехать как-то надо.
Ну, есть метро, поэтому это не проблема.
Ну, хорошо, значит, а покушать?
Вот у меня есть одна клиентка, которая живет на $300 в месяц, включая все расходы. Это транспорт, еда и еще какие-то экскурсии.
Так она бесплатную еду где-то подбирает?
Да, она все знает.
Тут есть вообще места такие, я... У нас вот в Баунтинью есть такое место, где бедным еду раздают. И в народе оно называется голодайка. Вот. И я когда занимался страхованием, у меня был клиент, дедушка один, он подъехал к голодайке, ну, чтобы взять свой пакет там с едой, и перепутал газ и тормоз. Дал на газ, и три машины втотал. Значит, там две стояли и своя. Я ему говорю, а как же? Он говорит, перепутал.
Ну, в Америке очень много таких магазинов, которые большие скидки на продуктовые товары. Вот эта клиентка, девушка,
которая приехала. А у нас там есть такие?
А в Маунтинге?
Нет, ну в Бэйре.
В Бэйре есть. Называется Cash and Carry, например, магазин в Сан-Франциско.
Индусский.
Очень, я не знаю, индусский, но там всегда много черных и мексиканцев.
У меня все индусы туда ходят.
Вот там очень дешево. Потом очень много проводится таких, я не знаю, мероприятий, как, например, в магазине Whole Foods. Дают попробовать сыр. Потом у меня эта девочка-клиентка, она ходила в какую-то церковь, и там давали бесплатно кофе, и вели переговоры, разговоры. Она практиковала английский, она пила бесплатно кофе.
Да, в церквях раздают еду.
Да. Потом очень много чего происходит, опять же, в Америке бесплатно посещение музеев, каких-либо парков, либо что-то еще. Опять же, какая-то насыщенная программа, это знакомство с новыми людьми и практика английского языка, что тоже важно. Есть магазины Goodwill, например, она купила себе одежду, первую кофточку, которую она купила там за пару долларов, она пошла в секонд-хенд и купила.
А бывают дни, когда все за доллар?
Бывает,
то есть подороже они убирают, а вот все, что есть, все за доллар.
Есть магазины, которые продают все за $1 или меньше.
Обычно там дряни все-таки
торгуют. Ну, там тоже можно купить и продукты, и какие-то
бытовую
химию, либо что-то еще, тарелки и все остальное. Тоже есть.
То есть можно и на $300 выживать, но это уже как бы борьба за выживание.
Ну, можно.
Можно, да. Ну хорошо. Я думаю, что человек, который в состоянии выживать на $300, он, наверное, еще и подрабатывать может, потому что он настолько мотивирован.
Конечно.
Потому что чем ниже ты стоишь вот на этой вот лестничке, тем ты активнее
борешься.
Ну конечно, да. Ну хорошо. Вот человек приехал. Можно сказать, что он фактически, если он начинает подрабатывать нелегально, мы как бы не поощряем, но мы понимаем, что происходит, то он фактически как бы самообеспечен.
Да.
И он может довольно долго, вряд ли у него автомобиль при этом будет, но все остальное так как бы у него есть. То есть он одет, он живет, он питается, у него друзья вокруг, тусовки, там все дела. И... Ну хорошо, вот он побыл в языковой школе, это понятно, это дешевенький вариант, все. Дальше он идет в университет. Причем это же не важно, это будет Беркли или это будет какой-то совсем плохонький, это считай 30-ка в год ему станет или как?
Ну, сити-колледж, если мы говорим о тех людях, у которых нет высшего образования, они могут пойти в сити-колледж.
Ну, или сказать, что нет.
Колледжи, так сказать, государственные, да, которых очень много в Калифорнии. В год стоимость около $6000.
Ну, кто знает, что у него есть высшее образование? Если он только не будет всем говорить, так он скажет, ну, нет. Или как?
Ну, может и с высшим образованием пойти, естественно, в сити-колледж, начать свой путь.
Хорошо.
Просто это долгий путь. Это 2 года в сити-колледже надо отучиться, получить associate degree, так сказать.
Подождите, но он же, мы говорили, что он экстеншн какой-то, чтобы им потом разрешение на работу.
Это разные вещи. Но экстеншн это для специалистов уже с высшим образованием. Это
ну, в основном у нас вот ребята.
Ну да, это очень хороший вариант.
Итак, вот человек, у него есть высшее образование. Он приехал, побыл полгода-год в языковой школе, пошел в сити-колледж. И в сити-колледж взял что-нибудь по программированию, например.
Да.
Или там, ну не знаю, что-то такое. Я так понимаю, что вот дальше начинается OPT, вот этот, да?
Да, когда
Optional Practical Training.
Да, заканчивает обучение.
Через 9 месяцев или раньше?
Есть программы сертификационные, которые 9 месяцев, например.
Так.
Если он хочет получить associate degree, то надо отучиться 2 года.
А зачем ему associate, если у него высшее есть?
Без разницы. Но это уже на усмотрение человека, если он хочет. Но он должен учиться хорошо, должна быть хорошая посещаемость, оценки и все остальное, чтобы он смог получить OPT, разрешение на работу.
Итак, OPT, значит, он проучился 9 месяцев, да?
Да.
И у него есть разрешение на работу, причем оно зависит от специальности. Если специальность какая-то такая техническая, то это чуть ли там не 27 месяцев, да? Сколько месяцев там?
Ну, они дают только на 1 год, сколько я знаю, в сити-колледж.
Правда?
Да.
А, то есть после университетов 27?
И после университетов 1 год.
От профессии зависит.
Раньше
было всюду 1 год, а потом было изменение такое, что если они там по компьютерам или там что-то такое технологическое, то у них аж 27 месяцев.
12 месяцев. Есть, как я говорила, CPT, Curriculum Practical Training.
А это что такое?
Ты стажируешься во время учебы. Это относится к тому, что ты изучаешь, курикулум.
Легко дают?
Да. Но опять же, в зависимости от университета.
Но не City College?
Нет. Тогда все вместе у тебя может получиться. Ты работаешь по CPT, например, 11 месяцев. Если ты работаешь по CPT, потом хочешь взять OPT, то ты не можешь брать CPT 12 месяцев 1 год и OPT 12 месяцев. Тогда CPT должно быть либо 11 месяцев, либо part-time, либо 20 часов рабочих. Если ты берешь full-time 40 часов рабочих, тогда ты должен работать только 11 месяцев.
Ну, тогда он не может за $300 в месяц или там, сколько стоит, вот, допустим так, дешевый университет, самый, ну по деньгам, где ты можешь реально получить CPT и подрабатывать параллельно, и где ты можешь потом получить OPT, и вот сколько стоит учеба такая?
Ну, есть недорогие университеты, которые стоят порядка $15000 и меньше, есть еще даже меньше, $10000 в год. Есть.
То есть они и вполне нормально все там?
Да, есть один университет в Лос-Анджелесе, один университет здесь.
Локально.
Но это не престижный университет, опять же.
Нет, а что престижное, если он решает задачу? То есть ты можешь за ту же задачу заплатить. Хорошо. Допустим, это, допустим, я плачу не 15 тысяч, а, не знаю, 45. Что я за это получу? По сравнению с тем, как если бы я здесь в непрестижном отучился.
Ну, в принципе, ничего, просто будет диплом, когда ты ищешь работу в дальнейшем, если это США. Имеет смысл, да, здесь в США, и указываешь, например, что у меня диплом от такого-то университета, возможно, это будет играть роль при приеме на работу.
Знаете что, если бы мне было 23-24 года, наверное, но если мне, допустим, 33-34, уже кого мой диплом волнует? Ну, я уже должен был бы иметь опыта 10 лет.
Да, конечно. Тут смотрят на опыт работы больше, чем на то, где ты получил образование. Ну, да. Это да. Поэтому просто некоторые люди, они не понимают, что такие университеты можно использовать, опять же, как старт жизни, иммиграции, получения рабочей визы здесь, в США. Угу. Поэтому да, это можно использовать.
Хорошо. А вот такой момент. Вот стажировки, да, J1, который trainee, там, internship. Угу. Насколько это массово? Ну, вот мы привозим там пару человек в год, но вот другие бизнесы, если на них посмотреть, это вообще большой бизнес по стране или просто никто не знает, что есть такое?
Ну, многие знают, что есть, но бизнесы. Мало кто обращается. Потому что люди, когда обращаются на стажировку, они предполагают, что у меня, например, или у компании-спонсора, да, на стажировку оформляю я как агент, и компания-спонсор, которая американская здесь находится, она выдает разрешение на работу. И она проверяет кандидатуру человека-американта, подходит он или не подходит. И, значит, у человека должно быть получено образование, если стажироваться он может только в той области, в которой он получил образование. А люди, когда обращаются ко мне, если мы говорим о массовости, обращаются много, но оформляются мало. Потому что они думают, что у меня есть список работы. И они думают, я хочу работать в Нью-Йорке, и я им найду работу в Нью-Йорке. Но так не бывает. Потому что работа подыскивается на основании их резюме, и где и что это будет за работа, в каком городе, штате, какая зарплата, неизвестно заранее. И поэтому многие люди, они не оформляются, потому что они конкретно хотят приехать и делать что-то в таком-то месте.
То есть у них какие-то иллюзии на этот счет?
Да, да.
Откуда берутся иллюзии? Может быть, это какие-то рекламные объявления? Вот.
Это не, я не думаю, что это рекламное объявление. Просто люди думают, что они специалисты в своей стране, они думают, что они могут применить тот опыт из России здесь, в Америке. Поэтому они думают так.
А я иногда вижу вот вопросы, говорят, я вот там специалист в чем-то. Я думаю, что же он такое делает-то? Или, например, он специалист в чем-то, что совершенно очевидно, не может никак сюда переноситься.
Да.
Он даже не понимает.
Люди не понимают. Да. Мало информации. Действительно, есть многие, у многих есть большие иллюзии по поводу Америки.
А откуда иллюзии? Вот включаешь телевизор, ругают. Или они просто говорят, ну если ругают, значит там что-то
есть. Возможно. Американская мечта. Все хотят приехать и думают, наверное, что здесь деньги падают с неба, легко заработать, устроиться. Возможно, так.
Я помню, анекдот был такой, как вот про нового иммигранта, что ему говорят, вот, что в Америку поедешь, там даже работать не надо, просто деньги на земле.
Да, да, да.
Вот, и он приезжает в аэропорт, и там видит пятерку, и только потянулся. Потом говорит, да что, должен в первый день начинать работать, что ли, и так оставил.
Но, тем не менее, сложности получения визы не останавливают людей. Даже незнание английского языка и отсутствие разрешения на работу, легальных документов не останавливает людей. Многие приезжают сюда, каким-то образом живут.
Я знаю, что во Флориде чудовищное количество людей, приехавших нелегально, и там, видимо, они в мотельчиках, в ресторанчиках, там и по 10, и по 15 лет, и они вот так, они такие нелегальные живут. И в Чикаго я знаю очень многое.
И в Нью-Йорке очень много.
В Нью-Йорке, да, и из Польши, и из Литвы, там, и из России, да. Как-то так, человек так привыкает, вроде все у него нормально, никто его не трогает особо. И так он себе и живет. Единственное, что он выехать никуда не может.
Да.
И, наверное, ему и легализоваться очень сложно.
Ну, если только брак с гражданином Америки.
Ну тогда да, или может быть, изменят законы как-то, я не знаю.
Ну, ждут амнистии, но амнистия, возможно, сейчас на данный момент только тем, кто учился в школе.
Ну, это да, это сейчас маленький такой, да, маленькие послабления.
Да, ну, возможно, что-то будет еще, но не знаю.
А вот с вашей точки зрения, вот вы уже сколько живете здесь?
3 года постоянно.
3 года постоянно. Вот ваше наблюдение, вот как человек, который из России, мы тут, можно сказать, за океаном, тут рядом, из Владивостока. Вот впечатление человека, который вырос там и вот попал в Америку, и 3 года здесь прожил. Вот что-то, есть такое кардинальное в Америке, отличающееся от России, чего люди, например, не ожидают или не понимают? Может быть, что-то такое, что вот оно есть, и оно важно.
Затрудняюсь тоже сказать, не могу.
Ну хорошо. А есть ощущение, что здесь народ, скажем, добрее, например, вот не злой?
Ну, есть такое ощущение, что люди очень вежливые. Я бы не сказала, возможно, да, добрее. Ну, но гораздо
хамят,
приятнее.
Да?
Они не хамят, да. Просто все люди очень вежливые. И, да, никогда тебе не нахамят, улыбаются. Некоторых это, кстати, раздражает русских, потому что они всегда говорят «Hi, how are you? Как у тебя дела?» И
да.
«Как твой день сегодня?» Русским людям этого не понять.
Ну, это поначалу, может быть, там.
Ну, некоторые не понимают. Не поймут никогда.
Ну, да, здесь как-то они улыбаются, правда?
Да, но здесь все улыбаются, но за улыбкой ничего не стоит. Русскому человеку надо, чтобы за улыбкой стояло и то же самое настроение. Если он спрашивает, как у тебя дела, значит, он реально интересуется. Это не просто фраза.
То есть там нет такого, чтобы просто так, как дела?
Ну, у нас в России, когда заходишь в магазин, продавцы тебя не спрашивают, как у тебя дела.
Нет.
Русским людям чуть-чуть
слушайте, а если
неприятно
вот во Владивостоке заходишь в магазин, там продавец говорит, здравствуйте. Есть такое?
Ну, бывает. Иногда бывает. Только тебе никто не ответит.
То есть это не подразумевается так вот?
Нет.
Ну, хорошо. А вот американская мечта, вот когда люди там живут, вот там, где они живут, я просто, меня что беспокоит, что от себя-то ты же не можешь уйти. И какая-то часть людей, которые стремятся в эмиграцию, стремятся куда-то уехать, понятно, что кому-то это, может быть, действительно надо, там вот, вот так жизнь сложилась. А кто-то едет, потому что ну, он и тут себя не приложил, и там не приложил, и нигде не приложит, потому что он чего-то такого ждет, чтобы на него упало, но без труда. Вот есть такое?
Есть, да, есть такие люди, много людей, да, которые приезжают в Америку, и они могут найти себя, как вы сказали,
да.
И они, получаются чуть несчастливы в своей жизни, вроде бы хотят обратно почувствовать ту жизнь, которая была в России,
да.
Не знаю, посиделки на кухне, но комфорт жизни здесь их удерживает, и они вот...
А я вижу вот, ну не столько вижу сам, хотя я натыкаюсь иногда, но вот на форумах, там вот в таких тусниках, там какие-то люди, все им не так, и все им... Я говорю, ну уже едь обратно, что ж ты тут сидишь? Ну,
да.
Такой несчастливый, не в жизни.
Ну, потому что здесь комфортно, жизнь комфортная, хороший
то
климат.
При том, что все плохо, ему комфортно.
Да, но они жалуются, да, им все не нравится.
Я с одним афроамериканцем по приезду разговаривался, ну, там, много лет назад. И он мне что-то, ну, та рецессия еще была, и он что-то мне жаловался. Я ему, ты знаешь, говорю, вот я жил в Советском Союзе, и мне там не нравилось. Я говорю, так ты знаешь, что я сделал? Он говорит, никуда не поеду. Да, ну ему, собственно, и некуда. Ну что же, я думаю, а вот еще такой вопрос. В каждом бизнесе, вот я по-своему знаю, от чего, допустим, у человека может быть ощущение, что его не очень качественно обслужили, что-то ему не додали, или как-то вот я понимаю, что бывают такие ситуации. Вот, например, в вашем деле, где такие вот затыки, вот где человек говорит, а я недоволен, а вот из-за чего недовольство бывает? Вот клиент вот пришел, деньги заплатил, вы что-то с ним поработали, а он говорит, это не то, что я хотел.
Ну, у меня недовольных клиентов практически нет.
Так, чтобы
у меня
сказали.
Были, да, в лицо. У меня есть одна недовольная клиентка, но которая получила успешно визу, поступила в университет в Лос-Анджелесе, она находится здесь, успешно учится, но она недовольна. Она считает, что она заплатила слишком много, а получила слишком мало. Хотя работа проведена была с ней очень большая.
Ну, то есть не то, что, но с нее не взяли больше, чем договаривались.
С нее не взяли больше, чем договаривались. И только по приезду в Америку она стала жаловаться. Возможно, она приехала и видела, и представляла себе что-то другое, когда она увидела то, что есть на самом деле, и это не оправдало ее ожидания.
Ну и обратно
и она
не хочет.
Обратно не хочет, и она стала жаловаться.
Окей.
Возможно, такой вариант. Но это единственный человек. Ну, люди могут жаловаться, потому что они не получили визы, но опять же это... Не вина агента и не моя вина.
То есть фактически ваша работа состоит в том, чтобы подготовить человека к интервью, чтобы он какую-нибудь глупость не сказал?
Моя работа заключается в том, да, что я учу, как разговаривать с консулом, какую информацию ему выдать, какой пакет документов надо подготовить.
Слушайте, а правда, говорит, что они провоцируют? Вот, например, кто-то мне рассказывал такую историю, что он ехал по гостевой визе, или там по туристической, да? Вот он ехал там, а он какой-то там программист или что-то, ему там консул так подмигивает, говорит, ну, говорит, там, если поработать, так ты ж как? Он говорит, ну, конечно.
Значит, отказано.
Ну, естественно, да. Но вот вопрос, а что провоцирует?
Да,
есть такое, да?
Да, да.
А что, вот что могут, например, сказать?
Ну, могут, да, так и спросить.
Вот прям так?
Да.
То есть, если видеть совсем уже так?
Ну, даже я, когда я въезжал в США, на порте въезда еще же один офицер находится, который принимает окончательное решение, пустить тебя в страну или не пустить.
А что, могут прям...
Могут, да. Есть такие случаи, людей заворачивали обратно.
Так.
Да. Вот. И он спрашивает тебя, вот я приезжала, она мне спрашивает, женщина сидела, учит английский язык. Я, кстати, тоже начинала с языковой школы. Я говорю, да, учит английский язык. А зачем? Я говорю, ну, у меня компания туристическая, мне надо. И что, компания вам оплачивает поездку? Я говорю, да, оплачивает. А что потом вы будете делать? Попробуйте найти здесь работу? Я говорю, конечно, нет. Вы что, у меня такая хорошая работа в России. Если бы я сказала что-то другое, то есть, меня бы не пустили.
То есть, я думаю, если они спрашивают, наверное, многие говорят, да, конечно.
Ну, потому что люди не подготовлены. У меня был один клиент, который пошел на интервью в Москву, и у него была забронирована языковая школа на определенный срок, скажем, 2 месяца.
То есть уже как бы подтверждение было?
Да, все были документы на 2 месяца, он приходит к консулу, и консул у него спрашивает, а насколько вы едете в Америку? Он говорит, да я еще не знаю, поеду там определюсь. Все, в визе ему было отказано.
Ну подождите, но это можно воспринимать, ну поеду, я не знаю, может 2, может 6, может 10, но на 2 пока забил.
Но он так не сказал, мог бы сказать, поеду на 2.
А там посмотрю.
Да, но даже и так отвечать нельзя, надо отвечать четко, по документам. У тебя написан срок поездки такой, значит ты должен так и ответить. Если у тебя нечеткий срок отъезда, это вот причина для
подозрения. Да. С другой стороны, вот если бы я, например, вот я бы как консул рассуждал, я бы сказал так, вот человек, допустим, хочет обмануть, да? Он-то уж упакуется как следует. Нет? Я не прав?
Ну это же американцы.
Ну да.
У них должно быть все четко в рамках. Да, да, нет, нет. Поэтому у тебя не может быть двойных намерений. Когда ты едешь в поездку, ты знаешь четко свои сроки. Если ты едешь в поездку учиться, а потом думаешь, что я еще могу там остаться, это называется двойные намерения.
Слушайте, а что реально? Можно поехать на 2 месяца учить язык и чему-то научиться? Что?
Ну, конечно, можно.
Правильно?
Да. Попрактиковаться, улучшить. Можно.
А вот вы учились в этой школе языковой, там вот народ же, они же не родным английским же, да, они все
да,
из
да.
Латинской Америки откуда-то там, да?
Да.
Ну, и
Азия,
как, а как вы с ними?
На английском.
Ну ничего?
Ну, нормально, да.
Ну, а они тоже вот так как-то вот норовят рассредоточиться по стране? Или они действительно,
да.
то есть фактически языковые школы собирают людей, которые в основном вот с такими намерениями?
Дешевые языковые школы, я бы так сказала, они собирают. В них учится большое количество студентов, которые просто используют языковую школу как...
Иммиграционный канал,
да. Легальность нахождения в стране долгий срок, и потом женятся, либо выходят замуж.
А я узнаю женщину одну, она 10 лет была на студенческой визе, пока вышла замуж. Это вот обычное дело так?
Ну, в языковой школе 10 лет сложно.
Нет, она потом
если менять, да, если идти в колледж, и потом можно идти... дальше, потом можно и магистратуру MBA, потом можно и PhD,
доктор. То есть есть такое?
То можно долго, да. У меня есть клиенты бывшие, которые приехали по туристическим визам в Лос-Анджелес, семейная пара. Они продали бизнес и приехали.
Так.
И жена сменила статус на студенческий, муж получил F2. Угу. И они сидели, она ходила в школу 2 года. Они выиграли грин-карту.
В итоге?
Уже находясь здесь. Да. Им очень повезло. Их дочь,
Я слышал. Такую мульку, что вот люди, которые здесь находятся, каким-то образом у них выше вероятность выигрыша.
Ну, я не знаю.
Ну да, я тоже
думаю, есть один пример.
Если компьютер там выбирает,
компьютер
но выбирает. Я знаю какое-то количество людей, которые, будучи здесь, выиграли грин-карту.
Но, судя по ее словам, получить грин-карту здесь сложнее, чем если бы она выиграла, сидя в России.
Аджастмент of status делать?
Да. Надо собирать кучу документов, и если что-то неправильно будет оформлено, очень многим людям отказано, потому что у тебя присваивается статус дела на сайте там UCIS, ты все отслеживаешь, она говорит, я смотрю и вижу.
Рассказывает.
Да, да. И она очень переживала. В течение года оформлялась. Так вот ее дочь, она приехала, начала с университета, магистратуры, она сейчас берет как можно больше классов, чтобы растянуть свою учебу, и сейчас, скорее всего, она будет брать и писать докторскую, опять же, чтобы просто находиться здесь. 3 года она уже находится.
То есть у нее есть деньги.
Учится. Но они стараются как-то оплачивать, потому что у них есть грин-карта, а у нее нет.
Ну, да.
Чтобы ей легализоваться, это долгий процесс.
А вот я помню, вы какую-то фразу говорили там некоторое время назад, ну там год назад, что вот если девушка там хочет выйти замуж, то в Америке замуж выйти вот так. Вот там, выходи на улицу, там каждый только нравится жениться.
Ну
я утрирую так, но...
В принципе, да.
Действительно, да? А что, у них проблема найти человека или что? Что за проблема? Почему легко выйти замуж?
Ну, потому что русские женщины, во-первых, самые красивые.
Симпатичные, хорошо.
Раз.
Так.
Ну и умные, образованные, плюс готовят, убирают.
Ну, человек по улице идет, он же не знает.
Ну, естественно, когда начинается общение, они смотрят, общаются, сближаются.
Я понял. Они попадают не на свой социальный уровень. То есть, скажем, если там они общались с людьми какого-то положения, уровня образования, культуры и так далее, здесь они попадают на ступеньку, может быть, на две ниже, и уже как бы как звезды вот на этом уровне оказываются. Так, правильно, да? Так получается.
Ну, не обязательно. У меня есть несколько примеров. Одна девушка вышла замуж за человека, который работает в компании Google, и он занимает очень высокий пост. Практически этот человек миллионер. Она вышла за него замуж, она пробыла здесь полгода до окончания срока своего пребывания, она вышла за него замуж. Сейчас у меня вышла подруга замуж, это тоже моя бывшая клиентка. А молодой человек, он работает парамедиком. Сейчас он собирается учиться, чтобы там выше куда-то продвинуться. Это тоже престижная очень работа, специальность, пожарник и парамедик.
Но этот человек приехал и вдруг наткнулся на парамедика?
Она шла по улице, действительно, как вы говорите, шла по улице с картой, как только она приехала. Буквально после первой недели нахождения в США, она очень симпатичная девушка из Хабаровска. И она его встретила, она с ним общалась.
Хабаровский,
ходила, да, ходила в языковую школу. Потом она устала ходить в языковую школу. У нее было несколько вариантов, за кого выйти замуж, но она выбрала этого молодого.
То есть, как бы эти женихи сами на нее бежали, или она целенаправленно искала?
Ну, женихи бежали, да. И она из них выбирала, кого она может.
А вот из вашего как бы опыта, вот эти веб-сайты, где люди там дейтинг, да, вот там ищут друг друга, они эффективны или это лажа?
Да, эффективны.
Для тех, кто уже тут или для тех, кто уже тут.
И для тех, кто там. Это эффективно.
То есть работает.
Если ты находишься там, это для женщин сейчас, да, то они должны выходить на те сайты, которые созданы для американских мужчин, которые ищут русских женщин.
Ну, например.
Тогда процент очень большой.
Например.
Например, anastasia.com, это сайт знакомств.
Даже не знаю такой. Окей, anastasia.com.
Сайт знакомств, где находятся русские женщины и украинские женщины. Так. Американцы конкретно знают, если они хотят себе найти русскую жену, они идут туда и уже общаются. У меня есть примеры, также были клиенты, девушки, которые приходили и мечтали познакомиться. Ну, не девушки, так сказать, 40 лет девушки, которые мечтали познакомиться с американскими мужчинами.
Да.
Да. Я им делала туристические визы, потому что они планировали знакомиться, если понадобится приехать в Америку. По прошествии времени меня одна нашла в Одноклассниках, и у нее уже фотография, она в Лас-Вегасе, вышла замуж за русского иммигранта.
Хорошо, то есть фактически, если человек такой матримониальный, девушка матримониальная, то она может, например, приехать по гостевой визе и, пользуясь вот этими сайтами, допустим, с какой-то частотой, там, встречаться с людьми, которые со своей стороны интересуются, и в итоге найти что-то.
Да. Таких вариантов очень много. Они знакомятся оттуда, еще сидя в России. У них есть целый список. Потом им оплачивают даже авиабилеты. Я имею в виду список мужчин, которые готовы их пригласить. Или которые их ждут в Америке.
Это все электронно?
Да. Ну, да. Телефонные звонки электронные. Не знаю, если там девушки знают английский язык. Есть такие случаи, когда девушки, не зная английский язык, американский мужчина, не зная русского языка, они сходились и доходило до
брака. А вот все-таки вот эти браки... Они, как бы, какой шанс, что это нормальный брак, а не что-то такое, там кто-то сумасшедший или там, ну, что-то люди не вполне адекватные. Это нормально? То есть я просто думаю, человек специально идет русскую женщину, она по-английски не говорит, он ее выбирает по каким-то внешним данным, и как-то, может, он.
Ну, мужчины нормальные, просто они разочаровались в американских женщинах, потому что американки очень эмансипированные, они не хотят сидеть дома, ухаживать за мужем, а русские женщины, у американцев представление, что русская женщина – это та женщина, которая красивая фотомодель и домработница у тебя дома. Поэтому они ищут себе очень красивую домработницу, скажем так.
То есть тоже не вполне адекватные?
Ну, адекватные есть разные случаи, есть разные. Поэтому все зависит от человека индивидуально. Но в большинстве своем ищут только потому, что наслышано о красоте. Каждый мужчина, естественно, и русский мужчина, и американский мужчина хочет найти себе красавицу-жену.
То есть есть такое?
Есть такое. Очень много русских эмигрантов одиноких, которые ищут себе, опять же, что-то душевное, потому что американцы жениться не хотят, а они хотят себе русских жен.
То есть большой рынок, на самом деле, сейчас?
Рынок очень большой. И рынок есть и для мужчин одиноких русских. Есть одинокие американские женщины, которые тоже были бы не против.
Ну, это целый мир. Я что хочу сказать, что ребята, которые нас смотрят, я очень надеюсь, что поскольку мы разные темы затронули, то возникнет много разных вопросов вот в рамках этих тем. И мы тогда Татьяну пригласим, может быть, на какой-то вебинар, когда мы будем встречаться там живьем, и чтобы можно было эти вопросы задать и заранее, и прямо в разговоре. И по вашим вопросам мы тогда сообразим, на какую тему сделать этот вебинар, или, может быть, сделать больше видео. И Я со своей стороны хочу пожелать тем, кто ищет пути какие-то, значит, в эмиграции, найти эти пути. И мы, собственно, ради этого сегодня сели поговорить, чтобы расшевелить, может быть, какие-то каналы в вашем сознании, которые, может быть, вы слышали, но не очень предметно там представляете и так далее. Поэтому задавайте вопросы. И я в описании к нашему видео дам, то, что мне, значит, Татьяна разрешит из ее координат, там, может быть, я не знаю, не email, но, может, веб-сайт, ну что-то.
Веб-сайт.
Вот, и вы тогда уже там пишите ей на веб-сайт, если вы захотите конкретно с Татьяной поговорить. У нее агентство в Владивостоке, да? То есть вы как-то их ремоутли руководите?
Ну, мы работаем онлайн, я работаю из Америки. Агентство в Владивостоке, весь Дальний Восток обслуживается во Владивостоке. Люди из других регионов, я работаю с ними онлайн дистанционно.
Я помню, у нас хорошая девочка была из Мурманска, да? Отказали ей в Питере.
К сожалению,
да. Ох, какая золотая совершенно девчонка была. Отказали ей. А что ей сказали, что она и так слишком грамотная?
Ну, что-то такое, да, что ей не надо. Ну, она работала в налоговой инспекции, по-моему, у нее была
государственная
должность, да, и она уезжала на 18 месяцев. Естественно, никто с государственной работы не может уехать на длительный срок, а потом вернуться.
Из-за этого?
Поэтому она говорила, что она, если я не ошибаюсь, что она увольняется.
Она тоже напряг,
консулу,
конечно,
и, естественно, да. Одинокая девушка увольняется с работы, уезжает на стажировку с такими знаниями.
Ну да, я помню, когда я ее спросил, с ее слов ей консул сказал: не валяй, не морочь никому голову, получай рабочую визу и иди отсюда. Ну, пока что, да.
Да.
Всяко бывает. Ну что же, мы на этом тогда попрощаемся. Танюш, что-то хотите ребятам сказать? В основном у нас народ вот из стран СНГ, не в Соединенных Штатах.
Ну, я с радостью отвечу на все вопросы, поэтому можете писать. Нам есть заявка на сайте, есть мой электронный адрес, есть Skype, это все указано на нашем сайте. www.integra-tour.ru или .com. Угу. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь.
Все тогда, счастливо. Давайте синхронно помахаем.